Издательство «Эксмо». Терри Пратчетт. Держи марку. 9000 лет назад. Флотилии мертвецов дрейфуют в подводных реках. Мало кому известно о них. Хотя в теории все очень просто. То есть море, если так подумать, всего лишь очень влажный воздух. А воздух, как известно, чем ниже спускаешься, тем плотнее. И чем выше взлетаешь, тем реже. И когда подхваченный бурей корабль разбивается и идет ко дну, рано или поздно он достигает той глубины, где вода становится достаточно вязкой, чтобы остановить падение. В общем, он прекращает тонуть и плывет по подводной глади, глубоко под бушующими штормами и высоко над океанским дном. Там царит спокойствие. Мертвенное спокойствие. На некоторых затонувших кораблях еще есть такелаж, на некоторых даже паруса. На многих остались моряки, запутавшиеся в такелаже или привязанные к штурвалу. Но плавание продолжается, без цели, без места назначения, потому что подводные океанские течения носят мертвые корабли со скелетами моряков по свету. Они дрейфуют над затонувшими городами, между ушедшими под воду горами, пока гниение и древоточцы не изъедят их до основания, и они не прекратят существовать. Иногда во тьму и ледяную безмятежность глубоководной равнины падает якорь и нарушает вековую неподвижность, вздымая облако ила. Один такой якорь чуть не задел Ангхамарада, который сидел и смотрел на корабли, проплывавшие высоко над его головой. Он запомнил, потому что это было единственным интересным происшествием за последние 9000 лет. Месяц назад. Это зараза, косящая семафорщиков. Она была сродни тропической лихорадке, которой моряки заболевали после долгих недель штиля под палящим солнцем, когда им начинало мерещиться, что их корабль окружен зелеными полями, и они шагали за борт. Семафорщикам иногда начинало казаться, что они умеют летать. От одной клик-башни до другой было около 8 миль, и, стоя на самом верху, вы находились в 150 футах от земли. Говорили, что если пробыть там слишком долго без головного убора, ваша башня станет выше, а соседняя ближе, и человеку начинало казаться, что он мог бы даже допрыгнуть туда или прокатиться на невидимых посланиях, скользящих между башнями. А может, у него возникала мысль, что он и есть послание. А некоторые считали, что это было обычное повреждение мозга, вызванное шумом ветра в арматуре. Точно никто не знал. Люди, которые шагают в воздух на высоте 150 футов от земли, нечасто имеют возможность обсудить это впоследствии. Клик-башня слегка покачивалась на ветру, но это было нормально. В этой башне было много разных новых штучек. Она использовала ветер для работы своих механизмов, она гнулась, но не ломалась, и была скорее похожа на дерево, нежели на крепость. Ее можно было всю собрать на земле и потом возвести на нужном месте в течение часа. Она была образцом изящества и красоты и могла отправлять клики до 4 раз быстрее, чем старшие башни, благодаря новой системе заслонок и цветных огней. По крайней мере, сможет, когда удастся решить небольшие технические вопросы. Молодой человек проворно взбирался на самый верх башни. Из липкого серого марева он вылез на ослепительный солнечный свет, а утренний туман у него под ногами простирался до самого горизонта, как море. Пейзаж мало интересовал юношу. Он никогда не мечтал о полетах. Он мечтал о механизмах и изобретениях, которые будут работать лучше, чем все, что существовало до них. А сейчас он хотел разобраться, из-за чего новые заслонки опять заело. Он смазал задвижки, проверил натяжение проводов, а потом высунулся еще дальше, навстречу холодному воздуху, чтобы проверить сами заслонки. Делать так было нельзя, но любой семафорщик знает, что это единственный способ починить неисправность. Да и потом, это совершенно безопасно, если... Что-то звякнуло. Он обернулся и увидел, что карабин его страховочного троса лежит на полу. Увидел тень, ощутил пронзительную боль в пальцах, услышал крик и упал якорем вниз. Глава первая. Ангел. В которой герой получает величайший дар — надежду, сочувственный сэндвич с беконом. Неутешительные размышления палача о тяжких наказаниях. Славные последние слова. Наш герой умирает. Ангелы и рассуждения об оных. Избегайте неуместных предложений, в которых фигурируют метлы. Неожиданная поездка. Мир бесчестных людей. Прыг-скок. Выбор есть всегда. Бытует мнение, что перспектива быть наутро повешенным необычайно помогает человеку собраться с мыслями. К сожалению, собравшись, они неизбежно сосредотачиваются на том, что голова, в которой они собрались, наутро окажется в петле. Человека, который должен был оказаться в петле, при рождении недальновидные, но любящие родители нарекли Мокрицем фон Липвигом. И он не собирался очернять это имя, хотя, казалось бы, куда уж дальше, будучи под ним повешенным. В миру вообще и в приказе о смертном приговоре в частности он значился Альбертом Стеклярсом. К ситуации он подошел с самой оптимистической стороны и, собравшись с мыслями, думал о том, как бы в петле не оказаться и, в частности, как бы при помощи ложки соскрести крошащийся цемент вокруг камня в стене его камеры. Он корпел над этим уже 5 недель, и ложка теперь больше походила на пилку для ногтей. На его счастье, тюремщики ни разу не меняли ему постель, иначе они обнаружили бы в камере самый тяжелый на свете матрас. Все внимание Мокрица было сосредоточено на увесистом булыжнике и на пригвожденной к нему железной скобе для крепления кандалов, в частности. Мокриц уселся лицом к стене, уперся в нее ногами, обеими руками ухватился за железное кольцо и потянул.